тугой воды, Света вошла за провожатым в дом. Один за другим перед глазами вспыхивали кадры, сохранившиеся в памяти. Внутренняя камера запечатлела и образы, и звуки, и прохладу стен, и скрип половиц, и запах немного отсыревшего старого деревянного дома, напоминавший аромат белого гриба. Перед ней маячила спина в клетчатой рубашке, на локте из прорехи торчали нитки, как травинки. Под ногами то и дело попадался хлам, но на этот раз обходить его было легко, ведь ее движения были замедлены. В тот раз она боялась споткнуться, а теперь у нее хватило времени рассмотреть внимательно все, что тогда она заметила лишь мельком. Света обвела взглядом коридор, на стенах которого мелькала зеленоватая рябь, то ли от колышущихся штор, то ли от воды за окнами. Она погрузилась вслед за этим днем, уже ушедшим в историю, и перебирает находки, словно водолаз на затонувшем корабле. Вода времени еще не успела разъесть сохранившихся на дне воспоминаний. Вот рукав белого халата, не дававший ей покоя. Так и остаться ему загадкой, на которую ей не найти ответа. Вот истрепанная корзина, дырявая, как сеть. Дальше. Идем дальше. Ей нужны ни тряпки, ни ручка от швабры, ни остов пишущей машинки на комоде, даже не пистолет, угрюмо поблескивающий под листами бумаги. Она сейчас словно ребенок, пытающийся найти на картинке, заполненной предметами, тот единственный, что подойдет под заданный контур. Если ей удастся, значит, она победила. И она нашла не один, а целых четыре. Пластиковые собачьи миски, выставленные вдоль стены. Вот то, что ей требовалось разыскать. Не смешно ли, что ключ оказался спрятан в самых заурядных предметах, какие существовали в доме Олега Рыбакова? Она наклонилась над мисками. Олег что-то говорил, но Света не слушала. Его слова не имели значения. Важны были лишь эти плошки, на краю одной из которых остались отпечатки собачьих зубов. Как же просто! Она должна была сообразить сразу. Никто не будет держать такие кормушки в доме, где нет собаки. Почему она не проявила любопытства, не спросила у Рыбакова, где его лохматые питомцы? Олег не стал бы отмалчиваться. «Питомцы?» — недоуменно переспросил бы он. «А, вы про этого?» Где-то снаружи покрикивали петухи, гудели осы. Тетя Капа гнала бессовестную заразу прочь с крыльца, а коза выбивала копытами веселую чечетку. В тени сарая, невидимая Свете, спала собака. Пожилой пес выкопал яму и улегся в прохладную жирную землю. Он был слишком стар для того, чтобы провожать гостью в дом. К тому же было так жарко. Пес дремал, перебирая лапами во сне. Разрытая земля приятно охлаждала бок и спину. Света бросила последний взгляд на миски. Затем глубоко вдохнула и поплыла прочь, оставляя далеко в глубине дом, пахнущий грибом, и его бородатого хозяина, и бесчисленные вещи, навсегда застрявшие в том времени. Сквозь зеленую мглу все выше и выше к свету. В ушах шумело. Лесной старик говорил нараспев. «Сидит у себя, как сыч, и носа наружу не кажет. Все один да один. Собаку только привез с собой». «Что бы вы ни говорили, он невыносим», — отзывался утомленный женский голос. «Разбрасывает еду по всей кухне. Этого можно избежать, лишь поставив ему 33 плошки». «Собаку только привез с собой». Эхом отозвалось в ушах. «Собаку! Собаку! Собаку! С собой! С собой! С собой!» Света вынырнула во дворе стрельниковского дома. Голова кружилась, и она схватилась за ствол каштана, чтобы не упасть. Прошло не больше минуты с тех пор, как за Анной Васильевной закрылась дверь подъезда. Дрозд успел лишь выйти из машины и шел к Свете с таким выражением, как будто его тоже чем-то ударили. «Диктофон выключи», — подойдя, сказал он. Света вытащила диктофон из кармана и безмолвно протянула ему. «Знать бы раньше, чем все обернется. Тогда в эту ночь Лешка не бегал бы по городу». Они одновременно опустились на скамейку. Дрозд посмотрел на Свету, она на него. «Если я скажу, что удивлен, это будет, мягко говоря, не точно», — сообщил он. «Я просто офигеваю!» «Грубый ты, Леша», — посетовала Света. «Был бы грубый, сказал бы прямо, а я подобрал синоним. У тебя воды нет?» «Нет. Пить хочешь?» «На голову вылить». «Плюнуть могу», — подумав, предложила Света. «Нет, спасибо. Хотя я, конечно, это заслужил. Ну и дурак. Оба мы дураки». Они опять замолчали. «Сразу можно было догадаться, что ее не просто так взяли в спектакль», — сказал, наконец, Дрозд. «Можно было догадаться, что дело не в трупе. Нет же, мы с тобой уперлись в этот несчастный манекен. Что будем делать?» Дрозд усмехнулся. «Для начала попробуем отыскать хозяйку шампиньона. У меня к ней есть пара вопросов. А потом?» «А потом вернемся к нашей ловушке. Только на этот раз придется заручиться чьей-то помощью». Глава 13, в которой все коты и собаки возвращаются на свои места. С самого утра в воздухе что-то неуловимо изменилось. Свежий ветер, вернувшийся в город, принес с собой ощущение перемен и предчувствие близкой грозы. Теперь не оставалось сомнений. Дождь будет. Стрельникова вновь оказалась права. В небе появились первые кучевые облака. Не прежние, невинно белые, похожие на барашков, а мохнатые и серые, словно волчья шкура. По краям их расплывались чернильные пятна. Когда Лера Белая вбежала под своды театра, чернильные пятна уже срослись друг с другом в несколько больших клякс. Ей показалось, что вдалеке за спиной громыхнуло. Девушка зябко повела плечами и притворила тяжелую входную дверь. Просто невероятно, что новую репетицию назначили так быстро. А ведь она была уверена, что после скандала Стрельникова будет отходить еще не один день. К капризам Анны Васильевны всем им было не привыкать, но на сей раз она не только взбесилась сама, но и брата вывела из себя. Им нужно время на примирение. Неужели оно уже случилось? Бедный, бедный Стрельников. Истеричка Анна не заслуживает такого брата. Виктора Стрельникова Лера уважала. Он был сильный, талантливый и успешный. Сочетание этих трех качеств вызывало у нее чувство, близкое к благоговению. Ей вспомнилось, что с утра они снова поссорились с мужем из-за какой-то ерунды. Сережа сильный, успешный, но не талантливый. Одного ингредиента из трех не хватает. Поэтому ни восторга, ни благоговения, а только все больше ссор и времени поврось. Скоро дойдут до того, что Новый год будут справлять поодиночке. Но он ей нужен. Всегда был нужен. Когда-то Сергей вложил деньги в проект под названием «Лера Белая», и проект оказался успешен. Недалеко то время, когда ей снова потребуются деньги. «Или не потребуются», — шепнул внутренний голос. Лера стиснула зубы. От нее уже полгода ждут новых песен, а она все молчит. Сергей, кажется, начал что-то подозревать. Еще бы! Прежде она стабильно выдавала по альбому в год, но вот уже несколько месяцев не может предъявить им ничего. «Нет». Она, конечно, написала несколько текстов, сочинила к ним музыку и опробовала на Сергея, надеясь, что хоть чему-то научилась за прошедшие несколько лет. Возможно, зря она сомневается в своих силах. Но по лицу Сергея почти сразу стало понятно, что нет, не зря. Он ничего ей не сказал. Не критиковал, не выказывал удивления. Лучше бы ругал. Это значило бы, что с материалом можно и нужно работать. Пусть переделывать, переписывать, менять. Но Лере было бы от чего отталкиваться. Молчание звучало приговором. Сергей не разбирался в музыке, но он разбирался в песнях, которые исполняла его жена. Если он молчит, значит, говорить не о чем. И менять нечего. Она в очередной раз выдала пустышку. Лера на секунду задержалась перед зеркалом в вестибюле и вздрогнула, увидев свое отражение. Что здесь с освещением? Почему она выглядит такой старой? Откуда этот землистый цвет лица, будто она только что вылезла из могилы, и нездоровый лихорадочный взгляд? Девушка наклонилась ближе к зеркалу, отгоняя жутковатое видение, но вышло только хуже. Зеркало близко-близко отразило ее глаза, и то, что она в них увидела, заставило ее отшатнуться. «Да пошло все!» Лера ударила в зеркало кулаком и громко вскрикнула. Зеркало не треснуло, но боль пронзила руку так, что из глаз брызнули слезы. «Нет, только не плакать. Если она начнет плакать, то не остановится. Никто не знает, какие истерики случаются с ней временами, и никто не должен узнать». Лера полезла в сумку, дрожащей рукой вытащила коробочку с желтыми капсулами и проглотила сразу две штуки. Скорее прочь из вестибюля, пока никто не зашел и не заметил ее в таком виде. Шаги. Кто это? Никого не видно. Зачем он прячется? Кто здесь? Эхо ее собственного голоса выпрыгнуло из-за угла. Здесь, здесь. Никого нет. Это ее собственные шаги. Лера неуверенно рассмеялась. Потом громче, громче. Смех рвался изнутри, и пришлось зажать рот рукой. «Чш-ш-ш-ш! Теперь успокоится. Успокоится. Ее верное лекарство должно помочь. Она пьет его уже 2 недели. Превысила все дозировки. Но сейчас это простительно. Лишь бы подействовало. Когда она придумает, как выбраться из этой ямы, тогда и откажется от желтеньких капсул. Когда перестанет рожать убогие бездарные тексты и однообразную до тошноты музыку. Лера ухватилась за слово «рожать». Что, если ей в самом деле родить ребенка? Правда, она не любит детей, но кому это мешало их заводить? Она может забросить музыку, отказаться от карьеры, осесть дома. Доходов Сергея хватит на то, чтобы обеспечить им сытую жизнь и без ее заработков. Черт, кого она обманывает? Стоя в одиночестве посреди пустого фойе, Лера усмехнулась одними губами. Ей нужна сцена, драйв от выступлений. Всю жизнь, сколько себя помнит, она мечтала петь перед зрителями. Невозможно объяснить тому, кто этого не испытал, что значит видеть обращенные к тебе 1000 глаз, полные обожания, входить со зрителями в резонанс. Да все переживания альпинистов на вершине Эвереста – ничто по сравнению с тем, что она испытывает, когда сотни глоток сотрясают зал, выкрикивая за ней слова песни. Это круче, чем побывать на Луне. Это как лететь на метле над ночным лесом. Абсолютная свобода, полный отрыв. Ну-ка попробуйте, отберите у нее метлу. Будете иметь дело с взбесившейся ведьмой. Все, что ей нужно, это деньги и какой-нибудь талант-самоучка, который согласится на ее условия. Паршиво, что она попадет в полную зависимость от этого самоучки и поэтому уже заранее его ненавидит. Лера остановилась перед входом в зал. Черт, руки дрожат. И в горле сухо. Верный признак, что через 5 минут ее начнет подташнивать. Побочный эффект ее любимых капсул, мать его. Не дай бог стошнит на репетиции. Виктор и так не слишком-то хотел ее брать. И без Леры хватает актрисулек с приятным голоском и смазливой мордахой. Но папаша его убедил. Хоть какая-то от него польза, старого дурня. Он все волочится за своей Стрельниковой. Кажется, уже больше по привычке. Сам не понимает, как он жалок, выпрашивая у нее крохи внимания, будто милостыню. Девушка закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь отогнать тошноту. Черт возьми, Почему дрожь в руках никак не пройдет? Какого дьявола эти поганые капсулы не действуют? Ей что, подсунули в аптеке подделку? Она их всех разнесет, устроит им такое, что они еще месяц при виде Леры будут заикаться. Гадюки! Мерзкие гадюки! Лера до скрипа сжала зубы, и приступ слепого бешенства отступил. Ох, что это с ней творится? Надо успокоиться, иначе она окончательно пойдет в разнос. Врач — сволочь принципиальная, ведь его просили выписать средство посильнее. Такое, чтобы проглотил, и голова холодная и ясная, как стекло. Нет же, отказал. Терпи, Лера, на своих старых пилюльках. Все, 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 она уже почти пришла в норму. Пара оплеух, и в голове проясняется. Еще помогает острыми ногтями чиркнуть по мочкам ушей. Но могут остаться следы. Заметят, пойдут вопросы или пересуды. Зачем ей это надо? Для всех она — успешная певица Лера Белая. Молодая, талантливая, красивая, перспективная. Какая еще? Ах да, богатая и со стабильным мужем. С какой стороны ни взгляни, она так обласкана судьбой, что хоть вешайся. С этой мыслью Лера Белая вошла в зрительный зал. Почему так темно? И где все? Только светловолосая фотографиня сидит в первом ряду, не оборачиваясь. Ах, нет, вон и Стрельникова слоняется за декорациями, как привидение. Где она, там рядом и папаша. Но ни Виктора, ни всех остальных. Что происходит? Лера пошла по проходу, вглядываясь в фотографиню. Издалека бросалась в глаза длинная, открытая шея, над которой золотились волосы, как шапочка одуванчика. Лера не могла оторвать взгляд от этой заманчиво беззащитной шеи. Хрупкий белый стебель. Небольшое усилие, и переломишь пополам. Нет, не так. Подойти неслышно сзади. Это не составит труда. Она умеет красться, как кошка. Выбросить зажатое в кулаке лезвие. Молниеносно рвануть. Если нажать сильно, то разрез получится достаточно глубоким. А если быстро отскочить, то она не испачкается. Лера замедлила шаг. А если... Нет, нет, в любую секунду кто-то может войти в зал. И все же очень странно, что никто пока не пришел. Декорации полностью готовы. Не хватает только Генри. Леру кольнуло нехорошее предчувствие. В зале темнее, чем обычно. Дальние ряды совсем тонут во мраке. И сцена, если присмотреться, освещена по-другому. А к декорациям добавились два зеркала, стоящих друг напротив друга. В каждое уводит мутный коридор, бесчисленная вереница тусклых отражений. Говорят, два зеркала, поставленные таким образом, вызывают призраков. В это нетрудно поверить. Каждый, кто хоть ненадолго проваливался взглядом в их завораживающую мрачную глубину, знает об этом, но молчит. Когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит на тебя. Это единственная фраза из Ницше, которую Лера помнит, и каждое слово отзывается в ее голове, как удар колокола. Нет, нет никакой бездны. Зеркала — лишь дополнение к старым декорациям. Должно быть, Виктор задумал что-то изменить, поиграть с отражениями персонажей. Нашел очередное необычное сценическое решение. В этом он виртуоз. И напрасно она встревожилась. Просто сегодня чувства ее от чего-то особенно обострены. Во всем чудится скрытая угроза. И в смене декораций, и в эхе собственных шагов, и даже в негромком мяуканье кошки, доносящемся откуда-то неподалеку. «Что? Мяуканье кошки?» Лера вздрогнула. Затем медленно, как по краю пропасти, приблизилась к первому ряду и остолбенела. На руках у Светланы сидел полосатый котенок, длинный, нескладный, с зелеными, как майские листья, глазами. «Здравствуйте, Лера!» — с легкой усмешкой сказала Света. И Лера поняла, что ей обо всем известно. Но больше всего ее поразила не усмешка, а кот. Она не могла отвести от него взгляда. Зверь шипел и вырывался, словно хотел броситься на Леру. Хозяйка придерживала его за загривок. Потеряв дар речи, девушка отступила на шаг. Только не молчать, а она себя выдаст. Но ее хватило лишь на то, чтобы выдавить сквозь стиснутое от ужаса горло. «Вы завели нового кота?» «Нового?» Светлана вскинула брови. «А куда должен был деться старый?» Поняв свою ошибку, Лера попятилась. Кот мяукал все громче. Он сверкал глазами и изворачивался в Светиных руках. Он ее вспомнил. Проклятая тварь каким-то чудом выжила и хочет только одного — выцарапать ей глаза. Кошки мстительны, как дьявол. Почему? Почему она не убила его? Кот разинул пасть и издал леденящий душу вопль. «Уй-яу!» Лера шарахнулась назад, ударилась о край сцены и в страхе взбежала по ступенькам наверх. Свет вдруг погас. Она оказалась в полной темноте. Душераздирающий крик кота снова разорвал тишину и смолк. Все это произошло так быстро, что она не успела опомниться. Долгую зловещую минуту Лера ждала, что на нее вот-вот набросится маленький разъяренный демон. Она хотела крикнуть, чтобы кто-нибудь наконец включил софиты. И вдруг они снова зажглись. Так же внезапно, как выключились. Но свет их был тускл и мертвенно-бледен. Он не рассеял темноту, а лишь высветил очертания декораций. Они выступили из мрака, как деревья выступают из тумана на болоте, подернутые дымкой. Зрительные ряды терялись во тьме. Все, кроме первых двух. Лера увидела, что Светлана по-прежнему сидит на том же месте. Ее жуткий кот исчез. Она смотрела не на Леру, а куда-то за ее спину. Девушка обернулась. И то, что она увидела, исторгло из ее горла хриплый крик, полный безысходного отчаяния. Тело лежало на сцене, но не на кровати, а на полу. В той позе, в которой она бросила его, когда в смятении убегала из дома. Нож не торчал из спины, рука была откинута так же, как тогда. Кто это? Кого отражают зеркала, умножая ее кошмар? Разум сделал последнюю попытку зацепиться за реальность. Но рядом с телом, словно охраняя мертвого хозяина, сидел старый грязно-белый пес и тоскливо смотрел на нее единственным глазом. «Зачем ты убила его?» — спрашивал этот взгляд. «За что? Как ты могла?» Зеркала подхватили всех троих и закружили в вихре, перебрасывая друг другу отражения. Не один пес, а десятки псов смотрели на Леру, и возле каждого лежал убитый Олег. Десятки, сотни Олегов, словно она застрелила его множество раз, а не один. Зеркала смяли людей и собаку, расплющили, будто те были пластилиновыми, уменьшили и заперли в безжалостном калейдоскопе, где она была обречена вечно смотреть на дело своих рук. Пес поднял голову, тихо заскулил, и Лера не выдержала. «Зяма, Зямочка, прости меня!» — закричала она. «Я не хотела его убивать!» Девушка бросилась прочь, плохо понимая, куда бежит, желая лишь одного — вырваться из этого заклятого места. Кто-то несся ей навстречу. Она уклонилась, и лишь за миг до того, как ударится о зеркало, которое приняла за коридор, поняла, что видела собственное отражение. Стекло разбилось вдребезги. Лера упала, и сверху на нее посыпались осколки, отскакивая от сцены, как сверкающие льдинки. Вспыхнул свет. Какие-то люди толпились за кулисами. Знакомое лицо выглядывало из-за декораций. Лера осмотрелась вокруг, никого не узнавая. По лбу текло горячее. Она потрогала кровь. К ней подошел маленький человечек в очках. Присел рядом. «Валерия Петровна, где пистолет?» Лера вытерла кровь и обессиленно уронила руку. Они все слышали. Нет смысла выкручиваться. «В грим-уборной», — прошептала она. «За батареей в пакете». «Спасибо», — вежливо кивнул человечек. Он сделал знак двум мужчинам, и те скрылись в проходе, ведущем к гримеркам. Провожая их безразличным взглядом, Лера слышала, как очкарик сказал, обращаясь к женщине в первом ряду. «Ну, Светлана Валерьевна, я ведь вам не верил». А та устало ответила. «Если вы еще раз скажете «ну», Константин Мстиславович, я не знаю, что с вами сделаю». «Боже мой, бедный Петя!» Анна Васильевна повторяла это без конца. «Бедный, несчастный Петя!» Она растерянно посмотрела в чашку с зеленым чаем и вдруг выплеснула ее в раковину. «Можно мою тоже?» — вежливо спросил Дрозд. «Отвратительная же бурда, простите тысячу раз». Вместо того, чтобы поставить нахала на место, Стрельникова беспрекословно выполнила его просьбу. «Что, и вашу?» — вздохнула она, обернувшись к Свете. «Ох, давайте сюда, заварю нам обычный черный». «А можно кофе?» — извиняющимся тоном попросила девушка. «Спать очень хочется». Они сидели у Стрельниковой. После театра Света с Дроздом привезли к ней ничего не понимающего пса. Он сыграл свою роль. Теперь Зяма лежал в углу, закрыв морду лапой, и дремал. «Устал», — сказала Анна Васильевна, поймав Светин взгляд. «Пускай спит». Настрадался старичок. Она открыла дверцу и достала жестяную банку. «Кофе так кофе. 100 лет его не пила. Держу только для гостей». Солнечный луч отразился от блестящей крышки. Света зажмурилась и сказала: «Кто бы мог подумать, что зеркало — такая опасная вещь?» «Положим, мне это известно лучше, чем вам», — тут же отреагировала Стрельникова. «Вы, милая, еще не в том возрасте, чтобы делать подобные умозаключения. Для вас зеркало пока друг, а не враг». «Для вас, несомненно, тоже», — галантно заметил Дрозд. Анна Васильевна взглянула на него и первый раз улыбнулась. «Вы льстец, Алексей!» «Но я не против. Любой женщине требуется лесть. В разумных дозах, конечно. С ней как с пудрой. Главное — не переборщить». Она сварила кофе, поставила перед ними и села в кресло с чашкой в руках. «Значит, все началось с того, что Олег и Лера подобрали этого пса», — задумчиво протянула актриса. «Нет, раньше», — поправила Света. «Все началось с того, что они познакомились. Я слышала версию Леры и поверила ей. Мы все верили». «Кроме меня», — вставила Анна Васильевна. «Я никогда ей не доверяла. Слишком хваткая девица. Похожа на меня в молодости». Дрозд усмехнулся. «Да-да, похожа. А таких, как я, должно быть ограниченное количество на квадратный километр». Что она соврала по поводу их знакомства? Она сказала, что знакомство не имело продолжения, и очень убедительно поведала забавную историю о рыбе и испачканном ботинке. Думаю, история правдива. Лера солгала лишь в одном. Она заверила меня, что Рыбаков счел ее неуклюжей дурочкой и ушел. Но это было не так. Олег в нее... Света взглянула на актрису и замолчала. «Продолжайте, продолжайте», — успокоила Анна Васильевна. «Неужели вы думаете, я не знаю, что после наших отношений у Олега были романы?» «Не романы, один роман». Он без памяти влюбился в Леру. «Молодая, красивая, яркая девушка». «И бездарная», — вставил Дрозд. «Да, увы, без особых талантов. Она страстно хотела петь и прикладывала к этому все мыслимые усилия. Они, конечно, не увенчались бы успехом. Красивых и ярких девушек, пытающихся выбиться в певицы, очень много. У ее мужа были деньги, но недостаточно для того, чтобы купить на них всенародную славу». «Так она уже была тогда замужем?» «В том-то и дело. Потому они и скрывали от всех свой роман. Лера так и осталась бы никому не нужной певичкой микроскопического масштаба. изредка пробивалась бы куда-нибудь на голом упорстве, как пробилась на ту вечеринку, где встретила Олега. Но все изменилось, когда Рыбаков начал писать для нее песни. Он хотел видеть ее счастливой. Казалось бы, что может быть естественнее, чем помочь ей такой малостью? Анна Васильевна покачала головой. «Малость? О, нет, вы глубоко заблуждаетесь. Для популярного исполнителя репертуар намного важнее голоса». Но Рыбаков так не считал. То есть он не считал, что делает что-то из ряда вон выходящее. Он был очень талантлив, у него все получалось легко, и песни для Леры он создавал играючи. А она выдавала их за свои и моментально прославилась, — протянула Стрельникова. Как же Олег мог пойти на это? Он ее любил. Кто такая девушка, поющая песни Олега Рыбакова? Никто. Можно заменить ее любой другой, с подходящими внешними данными, и для зрителей ничего не изменится. Но девушка, которая сама пишет сильные песни и музыку, это уже талант. Поэтому Рыбаков без колебаний отказался от авторства. Ему это ничего не стоило. Он и так добился всего, чего хотел. «Думаю, он развлекался», — заметил Дрозд. Для Олега сочинять хиты стало способом проверить свои силы, а слава ему не требовалась. К тому же он был только рад, когда карьера любимой пошла вверх. Стрельникова нахмурилась. «Как вы узнали, что Лера исполняет не свои песни?» «Это все он», — кивнула Света на Дрозда. Тот пожал плечами. «Я их просто послушал, все, которые смог найти». К этому моменту мы уже понимали, кто убийца. Не хватало лишь мотива. «Мотива убийства Рыбакова?» — уточнила Анна. «Да, Олега. Мотив покушения на Свету стал понятен, когда вы сказали про собаку и перчатки». «Ничего не стало понятно», — раздраженно воскликнула Стрельникова. «Но об этом потом. Не сбивайтесь с мысли и объясните до конца. Итак, вы слушали ее песни, и что?» Дрозд повертел в руках чашку и сказал, «Они просто написаны разными людьми. 220 вольт — это мощная энергетика, жесткий, почти грубый текст. Слова сколочены друг с другом, будто гвоздями. Фактически, это мужская музыка. А все, что Белая исполняла в последнее время, только эксперименты с рифмой и формой, и больше ничего. Еще попытки попасть в струю, заигрывание с рэперами». Какое-то время она бы протянула, конечно. В конце концов, Олег уже вывел ее на орбиту. Но ей требовалось больше, чем по инерции держаться на небосклоне и гадать, когда она свалится вниз, — тихо добавила Света. Стрельникова подалась к ней. «Хорошо, но при чем тут собака? Я никак не могу понять, каким образом оказался во всем замешан бедный пес». «Когда-то они подобрали его на улице», — объяснила Света. «Это лишь мое предположение, но я уверена, что права. Купить одноглазую дворнягу — сомнительная идея. Скорее всего, Олег с Лерой гуляли в каком-нибудь глухом парке, подальше от посторонних взглядов, а пес привязался к ним». «И они его взяли? Вот такого, одноглазого?» Анна Васильевна недоверчиво рассмеялась. «Ну, вы же взяли», — сказал Дрозд. Актриса перестала смеяться и сердито посмотрела на него. Света поторопилась вмешаться. «Лера любит собак. Очень любит. Наверное, она уговорила Олега взять бездомного пса. Лера привела бы дворнягу к себе, но у нее оказалась сильнейшая аллергия на собачью шерсть. Поэтому выбора у них не было, и пес остался у Рыбакова. Между прочим, он далеко не глупое животное», неожиданно заявила Стрельникова. Словно поняв, о чем она говорит, Зяма высунул морду из-под лапы и вопросительно посмотрел на нее. «Вот видите, это влияние Олега. Жил бы он у этой помешанной, был бы тупее пробки». «Она не сумасшедшая», — возразила Света. «Во всяком случае, тогда точно не была. Лера очень здраво шла к своей цели. Талант Олега, ее собственная красота и настойчивость деньги мужа, подходящие ингредиенты для успеха. Наверное, она была в таком упоении от самой себя, что упустила Рыбакова. В каком смысле упустила? Света взглядом позвала на помощь Дрозда, и тот пояснил. Проглядела, занималась только собой. А Олег, между прочим, был довольно принципиальный чувак. «Я, между прочим, в курсе», — суховато сказала Стрельникова. «Значит, понимаете, о чем я. Вряд ли его устраивал тайный роман с замужней женщиной, которая вдобавок не собирается бросать супруга. Он терпел сколько мог, но в конце концов чаша переполнилась, и в один миг все полетело к чертям. Не знаю, чем это было вызвано. Думаю, это мы и называем переоценкой ценностей. Но переосмыслил он все капитально». «Так капитально, что порвал все связи и уехал из Москвы в Гадюкино», — фыркнула Стрельникова. «Малиновку», — подала голос Света, и, когда Дрозд с Анной Васильевной уставились на нее, пояснила, смутившись. «Деревня — Малиновка. Она хорошая, никакое не Гадюкино». «Любая деревня — это Гадюкино», — безапелляционно заявила актриса. «Но вы можете придерживаться другого мнения, неправильного». Света не выдержала и рассмеялась. «Ничего смешного. Значит, когда Олег уехал, он увез с собой этого пирата?» Анна указала на пса. «Конечно, ведь это была его собака. Еще он привез с собой пистолет. Дальше вы знаете сами. Он отказался от общения с друзьями и стал вести отшельнический образ жизни». «А как же Лера?» Поначалу Олег продолжал писать для нее, но песен становилось все меньше, а около полугода назад ручей окончательно иссяк. «Именно тогда Лере пришлось активно творить самой», — вмешался Дрозд. «Результат мы слышали в эфире, а потом наступил конец». Стрельникова заволновалась. Она поднялась, подошла к окну, нервно сцепив белые пальцы. Постояла и снова вернулась в кресло. Света и Дрозд переглянулись. «Может, дальше не надо рассказывать?» В голосе Светы звучало сочувствие. «Так почему она его убила?» — спросила Стрельникова, будто не слыша вопроса. Оба помолчали. «Он ей все объяснил», — сказал, наконец, Дрозд. «Зная Олега, можно представить, что для Леры это прозвучало не слишком лицеприятно. К тому же затворничество сильно изменило его. Света вспомнила, каким мрачным и неприятным человеком показался ей Рыбаков. Он больше не хотел никаких компромиссов, не хотел помогать ей, идти навстречу, тащить бывшую подругу на вершину славы». Она на секунду прикрыла глаза, представляя, как это было. Раннее утро, туман стелится вокруг дома. Внутри двое кричат друг на друга. Один охвачен холодной яростью, другая распалена от бешенства. «Ты не смеешь бросать меня! Не смеешь лишать меня песен! Что с тобой случилось, Олег?» «А с тобой? Ты же всем врешь! Обманываешь мужа, зрителей, всех! Не смей читать мне проповеди! Почему бы и нет? Никто другой тебе этого не скажет. Так слушай правду от меня. Все вокруг тебя пропитано ложью. И ты еще уговариваешь меня, чтобы я продолжал быть твоим сообщником? Неужели тебе не хватило того, что я для тебя сделал?» «Ты сделал для меня?» — визжит Лера. «Посмотри на себя, ничтожество. Ты был похож на мужчину лишь рядом со мной. А сейчас ты кто? Жалкая пародия на того Олега, которого я когда-то знала. В тебе нет жизни, а в тебе есть лишь та, что вдохнул я. Ты исчерпал свой талант. Ошибаешься. Разве ты не знаешь, что я по-прежнему пишу? И, поверь, лучше, чем раньше. Ты полагаешь, я не создаю песен, раз тебя нет рядом? Создаю. Вот здесь, — он стучит по голове, — крутятся десятки мелодий, сотни строчек. В следующем сезоне они станут хитами. Хочешь, заключим с тобой пари? Это мои песни, мои хиты. Отдай их мне». «Нет, моя дорогая, ты достаточно попользовалась мной. Я тебя любила». Почему же не ушла от мужа, когда я умолял тебя? Не лги, Лера, не оскорбляй ни себя, ни меня. Я придумываю хорошие песни, но они теперь не для тебя». Тяжелое дыхание в тишине и вкрадчивый, внезапно мягкий голос. «Для кого же? Ответь мне, для кого?» Рыбаков пожимает плечами. «Для всех и каждого. Я нашел в интернете нескольких исполнителей. Они пока очень молоды, но у них есть талант. Они одни только амбиции, как у тебя. Думаю, они обрадуются, если получат возможность петь мои песни». «А как же я? А что ты? У тебя есть стиль, твои песни узнаваемы. Кто-нибудь догадается сравнить их с моими? Ты хочешь, чтобы все узнали о том, что я выдавала их за свои? Сволочь!» «Не кричи, надорвешь горло». «Ты не посмеешь этого сделать». «Смею. Считай, уже сделал. Сегодня же я напишу им письма. Помогу еще кому-то, кроме тебя». «Нет, не напишешь». Взгляд ее падает на пистолет. Выстрел. Грохот рухнувшего тела. Кровь затекает между половиц. Девушка пятится и затравленным взглядом обводит комнату. Что она наделала? Бежать, 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 прочь, пока ее никто не увидел. Только стереть отпечатки пальцев с пистолета и забросить его в ближайшее болото. Нет, нет, пистолет взять с собой и хорошенько спрятать. Его можно использовать и для другого. В голове ее молнией мелькает план. Одновременно избавиться от Стрельниковой и отвести от себя все подозрения. Она подкинет его. Нужно только все хорошенько продумать. «Она убежала», — сказала Света. «Но далеко не уехала. Вернулась». «Невероятно», — отозвалась Стрельникова. «Вернулась за собакой?» «Да. Не смогла оставить там Зяму. Они вместе подобрали его, растили, играли с ним. Пес ее любил. Наверное, она представила, каково ему будет умирать в одиночестве. В деревне его бы никто не взял. Он слишком старый, к тому же увечный». «Вернулась», — повторила актриса. «Она забрала Зяму и на этот раз уехала окончательно». «Иллюстрация к тезису о том, как выгодно иногда быть бесчеловечным», — подал голос Дрозд. Анна Васильевна обернулась к нему. «Что вы хотите этим сказать?» «Этот единственный человеческий поступок ее и погубил. Если бы Лера бросила собаку на произвол судьбы, все сложилось бы иначе». «Да, и правда. Но подождите, ведь следом за ней приехал Серафимович». «Он приехал, но сам по себе. Мы тоже ошиблись, полагая, что он выслеживал вас. Никого он не выслеживал, просто хотел поговорить с Олегом». «О чем?» «Об этом вам лучше его спросить», — осторожно заметила Света. Она подумала, что Петр Иванович хотел поговорить о Стрельниковой, но с Анной Васильевной Света не собиралась делиться своим предположением. «Хорошо. Итак, Петр приезжает к Олегу», — начала актриса, «и обнаруживает в доме труп», — подхватила Света. «Он видит брошенные на столе перчатки, те, которые сам и привозил. Ему и в голову не приходит, что перчатки оставлены не вами. Их забыла Лера. Она надевает перчатки, если предстоит общаться с какой-нибудь собакой. У нее аллергия, а эта слабая защита немножко помогает». «Она сама вам об этом сказала?» «Это мы без нее узнали», — пробасил из угла Дрозд, когда подробно расспросили одну собаковладелицу. Анна схватилась за голову. «При чем здесь собаки? Простите, Алексей, но вы своими замечаниями вносите сумбур». «Собака была одна», — уточнил Дрозд. «Точнее, пес, кобель». Стрельникова метнула в него пронзительный взгляд. «Но кастрированный», — добавил Дрозд, «и вел себя неприлично». «Алексей, дайте же Свете все объяснить». «Я разве не даю?» — удивился Дрозд. «Нет, вы со своим кобелем... Кобель не мой!» Анна Васильевна шумно выдохнула. «Если бы она была драконом, от Дрозда осталась бы только кучка пепла». Света подождала, пока оба смолкнут, и продолжила. Петр Иванович видит застреленного Рыбакова, видит перчатки и заключает, что убили его именно вы, Анна Васильевна. Перчатки он забирает, это улика. А с телом... Она осеклась. Проговорить это вслух почему-то оказалось нелегко. Увидев ее замешательство, Дрозд пришел на выручку. Он не стал щадить чувства Стрельникова и бухнул прямо. А с телом он поступил так. Затащил на кровать и воткнул в него нож. Глаза актрисы недоуменно расширились. «Что вы сказали, Петя сделал?» «Воткнул в него нож», — раздельно повторил Дрозд. «Господи, зачем?» «Вас покрывал», — лаконично объяснила Света. «Как?» «Уводил расследование на ложный путь. Следователь не мог не заметить совпадение с последней пьесой Рыбакова. В общем-то, его все заметили. Петр Иванович этого и добивался». Анна Васильевна схватилась за голову и принялась раскачиваться в кресле. Боже мой, и это Петя!» «Хотел бы я посмотреть, как Серафимович это сделал», — пробормотал Дрозд себе под нос, чтобы не услышала актриса. Света тоже подумала об этом. «Маленький, кругленький снеговичок Петр Иванович». Он пыхтел, обливался потом, стонал, думая, что не справится. Он изо всех сил старался не испачкаться в крови. Ему удалось перетащить тяжелое тело в другую комнату и взвалить на кровать. Должно быть, это заняло немало времени. А потом он, шатаясь, зашел на кухню, взял нож, вернулся к трупу. «Вот мне интересно», — задумчиво начал Дрозд, «если бы в пьесе Олега жертве отрезали голову двуручной пилой, что бы тогда стал делать...» «Замолчите!» — набросилась на него Стрельникова. «У вас нет ничего святого!» «Зато у Петра Ивановича есть...» Не сдержалась Света. «И это вы?» Актриса не нашла, что ответить. Она смотрела на Свету гневно, но, кажется, потеряла почву под ногами. «Нет, я все-таки интересуюсь насчет пилы», — снова влез Дрозд. Света взглядом заставила его замолчать и быстро проговорила, пока Стрельникова не успела вставить ни слова. А потом Петр Иванович уехал. Он пытался дать понять, Анна Васильевна, что знает о вашей роли в смерти Рыбакова. Вы, разумеется, его не поняли. И он смирился. Ему хотелось только одного, чтобы вас не поймали. «Бедный Петя!» — прошептала актриса, дотрагиваясь до уголка глаза. Свете показалось, что она вот-вот расплачется, но Стрельникова вскинула голову, и стало ясно, что это заблуждение. Анна Васильевна была не из тех женщин, которых может растрогать мужская преданность. «Что ж, с Олегом все понятно». Голос ее дрогнул, но она овладела собой и продолжала уже тверже. «Но вы сказали, что Лера пыталась убить и вас, Светлана?» «Да». «И что причина кроется в нашей фотосессии? Как это может быть?» «Когда я приезжала к вам на съемку, то случайно заглянула в комнату, где лежал манекен, и приняла его за труп. Вы, Анна Васильевна, сделали из этой действительно дурацкой ошибки анекдот и рассказали его всем, кто у вас был. А были Петр Иванович и ваш брат. И что же? В тот же день меня пытались сбить машиной. Конечно, я связала это с трупом. Кто бы не связал на моем месте... Мы мучительно перебирали, что же такое я могла увидеть на манекене. Мне и в голову не пришло, что манекен здесь ни при чем. Все дело было в собаке». «В собаке?» «После того, как Лера оставила Зяму у себя, у нее началась аллергия. Она терпела, пила лекарства, но ничего не помогало. Ее состояние заметил отец. Он ужаснулся, забрал пса и отвез к вам». Лера наврала ему, что подобрала дворнягу на улице. Не забывайте, никто и понятия не имел о ее романе с Рыбаковым. В театре они не пересекались, а любовную связь тщательно скрывали ото всех. Единственное, что могли бы припомнить свидетели, это сам факт их знакомства, и больше ничего. «Вы правы», — обескураженно признала Стрельникова. «Даже я не догадывалась, что они общаются». «Но продолжайте, прошу». «Итак, собака у вас. Труп Рыбакова найден, полиция расследует дело. Единственное, что тревожит Леру, это сообщение о том, что Олег был заколот. Она не понимает, откуда взялась эта информация. Олег застрелен, а не убит ударом ножа. Кому, как не ей, знать об этом? Но ошибка Лере только на руку. Пес временно обрел дом, и, казалось бы, можно успокоиться. И вдруг появляюсь я. Когда Лера приезжала к Рыбакову, он упомянул о моем визите. У него крайне редко бывали гости, а тем более фотографы. Вряд ли Лера придала этому факту значение, но она его запомнила. И вдруг она звонит отцу, и тот пересказывает ей забавное происшествие, случившееся в вашем доме. Он называет мое имя, и Лера в ужасе осознает, что фотограф тот же самый, что был у Олега. «И что это значит для нее?» — непонимающе спросила Стрельникова. «Ну как же? Это означает, что я в одном шаге от того, чтобы установить связь между ней и Рыбаковым. Она убеждена, что я видела Зяму в доме Олега, а теперь встретила его и у вас. Как назло, Зяма обладает очень запоминающейся внешностью, одноглазый. Его не перепутать ни с какой другой собакой». Ход Лериной мысли очень прост. «Рано или поздно я вспомню, что пес, обитающий у вас, в действительности пес убитого Олега Рыбакова. Конечно же, меня заинтересует, каким образом животное оказалось в вашем доме. Все, цепочка замкнулась и замкнулась на Лере Белой. Кстати, ее отец при первой же встрече рассказал о том, что его дочь подобрала бедное больное животное, а вы согласились приютить его. Мне даже не потребовалось бы задавать вопросов». Стрельникова слушала, не перебивая. Но когда Света сделала паузу, чтобы отпить кофе, спросила, наморщив лоб, «Не могло ли получиться так, что Зяма действительно оказался у Леры случайно? Скажем, убежал после смерти Олега, а она подобрала его на улице. Разве Лера не в состоянии была придумать похожую историю в свое оправдание?» «В состоянии», — кивнула Света. «Но, во-первых, вероятность такого совпадения ничтожно мала. Во-вторых, Лера неуязвима лишь до тех пор, пока ее никто не подозревает. Это очень важно. Никто и подумать не должен, что она может быть связана с Олегом. Начнут опрашивать людей, и кто знает, не всплывет ли тогда информация об их отношениях. И еще отпечатки. Она вспоминает, что забыла у Рыбакова перчатки. Ее терзает страх, что она не все протерла. У Олега десятки вещей. Она могла забыть, что хваталась за какую-то из них. Ее единственное спасение — не попасть в круг подозреваемых. И она не попадет, если только я не вспомню о том, что ваша собака — это в действительности собака Рыбакова. Один шаг, совсем небольшой. Теперь вы понимаете, чем я была для нее опасна? Стрельникова посмотрела на спящего пса долгим взглядом и поежилась. «Понимаю. Но вы ведь не вспомнили, правда? Все ваши, то есть на самом деле Лерины, построения остались фантазией?» Света невесело рассмеялась. Актриса перевела недоуменный взгляд на Дрозда и увидела, что он тоже хмуро улыбается. «Почему вы смеетесь?» «Видите ли, Анна Васильевна, дело в том, что я не видела собаку. Лера ошиблась». «Как?» «Пес не заходил в дом. Все, что я видела, это миски. Их было 4 штуки, потому что Зяма разбрасывает еду, если насыпать ее в одну плошку. Зато из нескольких он ест аккуратно. Вы уже успели в этом убедиться». Все посмотрели на кухню. Там, на сияющем кафельном полу, были в шахматном порядке расставлены 5 разноцветных собачьих мисок. «Портят мне интерьер», — вздохнула Стрельникова. А в рыбаковский интерьер они прекрасно вписывались. Я не задалась вопросом, зачем владелец одной собаки ставит для нее 4 тарелки, лишь машинально отметила эту деталь. Про то, что у Рыбакова живет одна собака, мне сказал случайно встреченный в лесу местный старикан. А потом вспомнила. Когда вы пожаловались на циклопа, То есть на Зяму. До этого мы ведь и не думали подозревать Леру всерьез. Убийца пытался сбить меня. Следовательно, искать нужно было среди машин владельцев. А Лерина соседка убедила нас, что девушка не водит. «Как не водит?» – ахнула Анна. «Да она ж почти Шумахер».
«Теперь-то мы это знаем. После того, как приперли к стенке хозяйку шампиньона».
«Какого еще шампиньона?» «Так зовут собаку». Лера оказалась невероятно предусмотрительна. Она предположила, что мы станем расспрашивать ее соседей о машине, и попросила их в этом случае соврать, что машины у нее нет. Неужели она подключила всех соседей? В том-то и дело, что нет, лишь собачников. Если вы захотите разузнать кое-что об одном из жителей, к кому вы, скорее всего, подойдете на улице? К тому, кто выгуливает во дворе собаку. Ведь это наверняка местный. Что ж, разумно. И все согласились врать? Лера объяснила, что пытается таким образом защититься от навязчивых поклонников, которые могут нацарапать слова любви к кумиру на капоте его автомобиля, — пояснил Дрозд. «И мы с тобой купились на уверение милой женщины с собакой», — огорченно сказала Света. «Даже не сочли нужным перепроверить, есть ли у Леры автомобиль». «Не было времени перепроверять», — развел руками Дрозд. «Я только и делал, что спасал тебя от покушений. У этой певички, отдадим ей должное, реакция, как у боксера в легком весе. Не успел отклониться, отдыхаешь со сломанной челюстью. Стоило ей услышать от отца, что ты побывала в гостях у Анны Васильевны, как она проследила за тобой и попробовала раскатать тебя в армянский лаваш. Не вышло». Тогда она попыталась применить дырокол. Не пропадать же зря полезной вещи. «Какой дырокол?» — обалдела спросила Стрельникова. «Да парабеллум рыбаковский. Не повезло, промахнулась». «Но она в самом деле очень упорная», — сказала Света. «Когда мы приезжали к ней второй раз, она чуть не выкинула меня из окна. Актриса ахнула. По крайней мере, точно имела такое намерение. Мне нужно было доверять собственной интуиции. Интуиция подсказывала, что рядом с Лерой мне страшно. Что же ее удержало? Я сказала, что внизу ждет машина моего друга, и она испугалась. Вдруг он наблюдает снизу за ее окнами. Тогда Лера, объясняющая полиции, что я случайно выпала, перегнувшись через подоконник, выглядела бы очень бледно. Но в итоге я решила, что мне показалось. К тому же она сдала нам старика Якобсона. Это было в ее интересах. Ворох лежалых сплетен ничем ей не грозил. Зато он подтвердил подозрения в ваш адрес. Мы все время ходили рядом с ней. На станции одна женщина опознала молодую актрису из вашего театра. Рассказывала, что та приезжала сюда пару лет назад. Я ей не поверила. А напрасно. «Почему?» «Разве на фотографии была Лера?» «Нет, другая девушка. Но ее снимали в костюме цыганки. А на кого неуловимо похожа Лера?» «На цыганку. Уж я-то могла бы догадаться, раз мне хотелось снимать ее рядом с кибитками и конями. Та женщина в маршрутке уловила самое главное в ее облике, а я не захотела к ней прислушаться. Если бы соображала лучше, Тихон не лежал бы с переломанными лапами.
«Тихон?»
Дрозд ответил. На третий раз Лера окончательно озверела, устроила засаду у Светы в квартире и расправилась с ее котом. Впрочем, на этого-то кота мы ее в итоге и взяли. «Не на этого, а на другого», — поправила Света, «но очень похожего. Для людей, которые не любят кошек, два полосатых котенка выглядят одинаково. Они их в жизни не отличат». «Где вы его раздобыли?» «Знакомая одолжила», — сказал Дрозд. «Уверяла, что смирнейшее животное». «Как же, смирнейшее! Он, зараза, мне все руки исцарапал, так вырывался. Но получилось отлично». «Можно было подумать, что кот хочет броситься и страшно отомстить». Лера так и расценила его фырчание и рычание. «А потому что не нужно демонизировать котиков», — нравоучительно сказал Дрозд. «Начитаются, понимаешь, Эдгара По. Если кота замуровать, а потом откопать, он ускачет в светлую даль быстрее, чем успеешь свистнуть. «Но ваш кот так ужасно мяукал!» — воскликнула Стрельникова. Света посмотрела на царапины и страдальчески поморщилась. «Разумеется, мяукал! Ему до смерти надоело сидеть у меня на руках!» А Лера испугалась, что он бросится на нее. «Смешно! Он сам всех боялся! Если бы я его выпустила, он бы удрал под кресло. Надо сказать, хоть котик и отступил от роли, импровизация удалась. А все остальное вы знаете». «Не все. Кому принадлежала идея с фальшивой сигаретой?» «Лере, кому же еще? Она хотела поиздеваться над вами. Для нее манекен не имел сходства с Рыбаковым, ведь она точно знала, что убитый Олег лежал не в таком положении и не на кровати». Она договорилась со светителем и рабочим, одним из тех, что носил туда-сюда декорации. Сунуть из-за шкафа в рот кукле сигарету – дело 3 секунд. Тем более рабочему, который ориентируется на сцене даже в темноте. Анна Васильевна помолчала. «Что ж», – задумчиво проговорила она, – «в конце концов ей отплатили той же монетой». Актриса выпрямилась и оглядела Дрозда и Свету. Дрозд тотчас вскочил, и Стрельниковой пришлось затирать голову. Но даже из такого положения она ухитрилась посмотреть на него свысока. «Должна сознаться, я приятно удивлена. Когда вчера вечером вы появились здесь со своим сумбурным рассказом и просьбами о помощи, я была уверена, что вы не в себе. Когда вы объяснили, чего хотите, я лишь укрепилась во мнении». Ваш план в целом был нелеп, но теперь, когда все закончилось, я признаю его достоинство. «Еще бы, раз он удался», — храбро сказала Света. Анна Васильевна одарила ее взглядом, полным сожаления. «Дорогая моя, при чем здесь результат? Поверьте, это не имеет значения». «Ну, тогда что же?» — растерялась Света. «Драматургия, милая моя!» Драматургия была на высоте. Полгода спустя. Мяу! Миу! Ня! Света высунулась в комнату и крикнула. «Лёш, угомони этот хор отверженных! Они мне готовить не дают!» «Угу!» — отозвался Дрозд, не двинувшись с места. «Не угу, а забери!» «Коты не терпят насилия», — возразил он. «А я не терплю, когда у меня под ногами вьются эти 3 мохнатых рожи. Займи их чем-нибудь на 5 минут». «А что через 5 минут?» «Ужин. У меня котлеты уже готовы. Осталось гарнир подогреть».
«Котлеты — это аргумент», — согласился Дрозд.
«Бронислав! Никодим! Кис-кис-кис!» Некоторое время в кухне царила тишина. «Свет, что они делают?» «Удивленно переглядываются», — известила Света. «На их лицах написано сомнение в твоем душевном здоровье. Ты правда думал, что они сейчас разбегутся и помчатся к тебе?»
«Надеялся».
«И кто из нас после этого не разбирается в кошках?»
«Ай!»
— послышался звон, а следом сдержанные ругательства. По совокупности этих звуков внимательный слушатель заключил бы, что один из хвостатых наблюдателей, встав на задние лапы, сшиб со стола на пол лопатку для переворачивания котлет. И был бы прав. Минуту спустя из кухни появилась раскрасневшаяся Света. Она тащила толстого Никодима, которого, как мог судить Дрозд по его недовольному выражению морды, только что хлопнули этой лопаткой по лбу.
«Как ты с ним обращаешься?» — укорил Лёшка, принимая оскорбленное животное.
— Иди ко мне, мой пушистик, иди ко мне, мой чемодан с блохами.
Типун тебе на язык, никаких блох. И сиди здесь, сейчас 2-го принесу.
Вскоре надутого Бронислава тоже выгрузили на тахту. — Попробуй только их выпустить, — пригрозила Света. — Порежу на полоски и пущу на коврик. Из них выйдет никудышный коврик. «Причем здесь они? Я тебя пущу!»
Она вытерла руки об фартук и мечтательно сказала: «Я на гарнир сделала...» «Бабах!»
Что Света сделала на гарнир, осталось неизвестным. Грохот, раздавшийся из кухни, заглушил ее слова. Обоих котов как ветром сдуло. Света поднялась, меняясь в лице, и двинулась к кухне.
«Графиня изменившимся лицом бежит к пруду», — прокомментировал Дрозд. «Беги, дядь Мить!»
Последний совет относился к Тихону, который с вороватым видом выглянул из кухни. В зубах его билась свежепойманная котлета. Света проскочила мимо кота. Через секунду из кухни донесся ее вопль, в котором слились праведный гнев и плач по безвременно погибшему ужину.
«А ну иди сюда, скотина!»
«Берегите пенсне, киса!» — посоветовал Дрозд. «Сейчас начнется!» Тихон посмотрел на него, подмигнул правым глазом и, напустив на себя чрезвычайно занятый вид, скрылся в прихожей за холодильником. 20 минут спустя Дрозд вез Свету в кафе. «Час кулинарных стараний коту под хвост!» — горевала она. «Трем котам!» «Тем более! В кои-то веки у меня получилось приличное блюдо. И что?» Дрозд хотел ответить, но не успел. «Постой!» — попросила она. «Смотри!» Машина притормозила у тротуара. Света прижалась носом к стеклу. Маленький сквер, возле которого они остановились, сиял гирляндами. И гладкий снег сиял под ними, вспыхивая зелеными, синими, красными огоньками. Ели, выстроившиеся вдоль ограды, взяли друг друга за пушистые нижние лапы, словно приготовились к хороводу и только ждали сигнала. «Сказочная картинка», — подумал Дрозд. «Казалось, можно взять сквер, как стеклянный шарик с заключенными в него елями, гирляндами и фонарями, потрясти, и вихрем взметнутся белые снежинки, а после будут долго, плавно оседать вниз». По дорожке среди деревьев неторопливо брели мужчина и женщина. Мужчина был ниже спутницы на голову, но это не мешало ему бережно придерживать ее под локоть. Женщина сжимала в руке поводок. «Я думала, она его отдала», — прошептала Света. «Она говорила, что хочет отправить его в приют». Одноглазый пес шел медленно, прихрамывая. Через каждые 10 шагов он останавливался и вопросительно смотрел на хозяйку. Та что-то говорила, и он, успокоенный, ковылял дальше. «Включи радио», — попросила Света, не отрывая от них взгляда. Дрозд нажал на кнопку. В динамиках зазвучала гитара, и его собственный голос заполнил пространство вокруг них. «Когда мы оставим февраль за спиной и в лето вернемся как будто домой, тогда мы споем, что хотим». Света резко обернулась к нему. Секунду они ошеломленно смотрели друг на друга, а затем хором рассмеялись. «Про ветер, что в алых гудит парусах, про синих котов в голубых небесах, и в небо за ними взлетим».
Конец книги. Текст читала Дженни.